слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.35 и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право звонить по телефону 8 800 10 06 926. Звонки туда, кстати, бесплатные. Еще раз номер телефона 8 800 10 06 926. И участвовать в нашем эфире. Сейчас языкознание у нас вот на очереди. Ксения Туркова в гостях. Здравствуй, Ксения.
Доброе утро. Не пугай всех сразу такими словами.
Хорошо, да, действительно, мы говорим не о самом академическом языкознании, а говорим о том, как некоторые используют русский язык для донесения своих мыслей. Вот, кстати, говорить мы будем в основном о риторике президента нынешнего снова очередного Владимира Путина.
Нового старого,
да, прежнего. Вот, о том, как менялась его риторика до выборов, возможно, после выборов, что сейчас он. И самый главный мой вопрос будет, а зачем же, собственно говоря, показывать канализационные трубы под видом новейшего российского лазера? Или там показывать фрагменты компьютерной игры под видом новейшего российского оружия и так далее, и так далее. Вот это все обсуждаем с Ксенией Турковой, но сначала небольшая визитка. Кто же такая Ксюша? Слушаем.
Гость эфира. Ксения Туркова, российский журналист, кандидат филологических наук, теле- и радиоведущая. Родилась в Подмосковье, училась в школе с лицейскими классами при Останкино. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. В 1998-м стала корреспондентом и ведущей на телеканале РЕН-ТВ. После этого работала на каналах НТВ и ТВЦ. В июне 2003-го Туркова пришла работать на радиостанцию «Эхо Москвы» в программу «Говорим по-русски». Кроме того, вела авторскую программу «Срочная новость» и рубрику о современном сленге под названием «Ксения по фене». Также вела эфиры на радио «Коммерсант ФМ». В 2013 году Ксения Туркова переехала в Киев. Была ведущей на радио «Вести». Позже стала исполнительным продюсером проекта «Громадская на русском». В 2017 начала работу в «Голосе Америки» в Вашингтоне. Ксения Туркова – лауреат Всероссийского конкурса работников электронных СМИ за образцовое владение русским языком в профессиональной деятельности. Она одержала победу в номинации «Лучший радиоведущий».
Гость эфира.
Итак, Ксения Туркова с нами, наши радиослушатели тоже с нами, можете подключаться, смотреть, и точнее, не только смотреть, но и комментировать в наших трансляциях в Фейсбуке и в Ютубе. Значит, первый же вопрос, риторика, или я не знаю, слова, которые подбирает президент России Владимир Путин, они, как мне кажется, используются не для того, чтобы доносить нынешнее состояние дел, а доносить свое отношение к тому, каким могло бы быть состояние дел.
Вот. Но как... если так философски говорить, мы все, в общем-то, с помощью слов, которые мы используем, доносим представление, какое-то наше представление о том, что происходит. Потому что язык непрозрачен, и мы не можем утверждать, что все мы объективны и все мы вот кристально чисто отражаем ту действительность, которая нас окружает. Ну, это такое лирическое отступление. Но некоторые люди искажают ее в меньшей степени, а некоторые искажают в большей степени. И тут интересно посмотреть на то, какие действительно слова и какие обороты использует человек, чтобы проанализировать, что он, возможно, этим хочет сказать.
Просто я знаю о, ну, я не знаю, таком примате доверия, да, к сказанному слову или, скажем, доверие к человеку на важном посту, сказавшему какое-то слово. Значит, если он так сказал, то так действительно и есть. Некоторые, в том числе территориальные споры в континентальной Европе, решались, кстати, на основании устных заявлений каких-то тогдашних правителей. То есть вот он тогда пообещал, что это село, ну, отходит, я не знаю, Франции или Германии или Италии, да, и вот так в конце концов и осуществлялось. Здесь же мы помним 14-й год, когда их там нет. А потом их там есть. Здесь мы помним, ну и дальше. Вот почему так работает у Владимира Путина?
Но это не только у него работает. Это работает, например, и у Дональда Трампа, с которым у них очень много общего. И, возможно, поэтому Трамп и победил в Америке. И лингвисты многие об этом задумываются и говорят, что он во многом победил своему языку, благодаря своему языку. У него очень много элементов, взятых из бизнеса, поскольку он бизнесмен. И, как вот говорит лингвист Елена Шмелева, которая исследует речь и Путина, и Трампа, и сравнивает их, она говорит о том, что у Трампа очень много элементов языка, как говорится, такого продажника, который хочет что-то, ну, если так грубо говорить, я прошу прощения, впарить. То есть что-то вот продать, что-то, что-то, какую-то мысль он повторяет многократно, даже может за короткий какой-то период времени говорить.
Ну, в общем, он спасает нас от бактерий под ободком унитаза, да?
Да, то есть он говорит...
То есть это вымышленная проблема, но от нее спасают.
Он говорит, как человек, который приходит к вам продавать пылесос, и вот ты даже не хотел купить этот пылесос, а ты его покупаешь, потому что, ну, он столько раз рассказал о качествах этого пылесоса. То есть вот у Трампа это есть. И действительно, если взять какой-то его... Он очень говорит простыми, очень простыми предложениями, короткими. Кто-то говорит даже что о том, что у него, ну, совсем какие-то предложения прерывающиеся, неполные. Но это в том числе и его стиль. И он вот, если взять какой-то кусочек его текста и посмотреть, он действительно одну фразу многократно повторяет. И я заметила, что, кстати, в последнее время это стало проявляться и в речи Путина. Вот, казалось бы, они такие совершенно разные. Один из бизнеса, другой из спецслужб. Но, тем не менее, у них очень много общего в приемах. Вот, как ни странно, совершенно вроде бы стилистически разные люди, но они используют
схожие приемы. Хорошо, но вот давай о том, чего, что было, но на самом деле не было, или наоборот. Российские войска без опознавательных знаков в Крыму, начиная с 20 февраля 2014 года, которых президент Российской Федерации сначала не признавал, а потом, собственно, 20 же февраля датированная медаль за возвращение Крыма.
Да, но вот он как это как раз пример того, как слова формируют реальность. То есть сначала он говорит, что никого нет, и все в это верят, потом он говорит, есть, и все опять в это верят. И то есть с помощью... Ну, конечно, ему очень сильно помогает в этом телевидение и средства массовой информации, которые мультиплицируют вот эти его сообщения и тиражируют их многократно. Поэтому это таким образом и срабатывает.
То есть речи Путина срабатывают там, где их бесконечное количество раз множат медиа, да?
Они не только множат, они их еще переосмысливают. Это обсуждается в ток-шоу, это обсуждается в каких-то программах, в интервью, там, в новостях это повторяют. То есть это мысль, которую проводит какая-то официальная мысль, которую проводит Путин или там другой представитель российской власти, высший представитель, она потом, вот эта официальная линия, она как-то обрабатывается в СМИ, ну и, естественно, пропаганда таким образом устроена, что человек начинает в это верить и действительно задумывается о том, что... Я, кстати, знаю, что люди, которые никогда не смотрели российское телевидение, вот они где-то в другом месте живут, и они приезжают и начинают смотреть, они уже так думают, боже, я вот сейчас чуть-чуть посмотрю, и я сам поверю. То есть они ловят себя на мысли. Настолько одна мысль какая-то повторяется часто, и там о том, что, например, вот все плохо в Украине. И что человек начинает в это верить, даже самый здравомыслящий, потому что это просто действует как гипноз.
Хорошо, но это та часть, которая касается деятельности публичного политика, в данном случае президента Российской Федерации, в публичном же поле. Но есть же еще и непубличное поле. Да? И вот это доверие между, я не знаю, между лидерами, то, как человек выступает не столько даже для публики, но донося сигналы, я не знаю, своим коллегам, лидерам других стран. Тоже есть факты, ну, то есть считалось, что это нехорошо, когда люди врут в таких ситуациях, но оказывается, что так тоже можно.
Нам очень сложно понять, какой Путин все-таки в других ситуациях, потому что мы очень мало знаем о том, какова его речь вот вне каких-то публичных выступлений. В основном все, что нам известно, это его послание, то есть мы можем вот эти тексты анализировать, это его послание Федеральному собранию, это его пресс-конференция, это его прямая линия, это его, например, там какие-то немногочисленные интервью, типа интервью недавней американской ведущей Меган Келли или интервью режиссера Оливера Стоуна. То есть это вот по пальцам можно пересчитать одной руки какие-то его интервью. И нам очень сложно понять, какие могут быть его, например, спонтанные реакции, какой он в разговоре. Мы не знаем, какой он в дебатах, потому что он не участвует в дебатах. И мы не знаем, как бы он реагировал на какие-то реплики. То есть вот мы можем судить о его речи только по какому-то ограниченному набору ситуаций.
Публичных выступлений. Хорошо. Сравнивая с, там, например, временами Советского Союза, когда официальная риторика была о том, что Советский Союз это, ну, самый мега-миротворец, мы всегда только за мир, мы за разоружение и так далее, и так далее. И вот сейчас, да, и Путин говорит о том, что развал Советского Союза это ошибка и трагедия, и вся страна идет с головой назад, глядя в светлое советское прошлое. Но сейчас риторика-то поменялась. Вот последнее, вот то же самое послание Федеральному собранию, оно уже было на треть из демонстраций каких-то новых видов оружия и, я не знаю, угроз всему миру.
Да, я вот вела такую статистику, ну, которую, в общем, довольно легко, любой человек может это все исследовать, если взять и нажать поиск по словам в документе, то есть скопировать вот этот текст, который произносил Путин, и нажать на поиск в документе, какие слова он сколько раз произносил. Вот слово «оружие», сейчас у меня просто под рукой этого нет, но если мне не изменяет память, он произносил 32 раза. Это очень много. И вообще количественно, вот если вы посмотрите, то оружию и вооружению, и вот каким-то военным милитаристским проблемам он посвятил гораздо больше времени, чем проблемам социальным, и гораздо меньше говорил о людях, о, вот как я уже сказала, о каких-то социальных вещах, о том, собственно, как людям жить и так далее, о каких насущных таких вещах. Но зато очень много говорил об оружии, и, в общем, это он выразил то, что уже и до этого происходило, то есть это некая подмена ценности такой обычной человеческой жизни, подмена вот неким милитаристским, такой милитаристской витриной, что мы, у нас есть новейшее оружие, у нас есть танки, вот мы сейчас таким фасадом, который должен всех напугать, но при этом за этим фасадом нет никакой ценности человеческой жизни, жизни маленького человека. И вот мы сейчас, кстати, это видим по трагедии в Кемерово, которая произошла сегодня, про которую федеральные каналы не сообщили сразу, потому что там шел ночью фильм про Путина, что-то еще. Я уже сейчас, потому что я не смотрела, но я вот видела, что люди пишут в Фейсбуке, они не могли найти информацию именно на телеканалах, потом они уже только подключились. А вот то, что произошло сегодня, в том числе это подтверждение того, о чем говорил Путин в своей речи. Человеческая жизнь, к сожалению, ничто, а все это вот наша работа на публику, на экспорт, на имидж России, какая она сильная, как она может всех запугать.
Ну, то есть это важен не человек, важна страна, да, и мощь этой самой страны, даже если это мощь. Вот, кстати, из показанного, если я правильно помню, вчера же на «России-24» фильма о Путине, там продемонстрировано так называемое новое лазерное оружие, которое
вот потом этот фильм как раз же и шел, который не стали прерывать.
Да. Не стали прерывать. Там продемонстрировано так называемое новое лазерное оружие. Более того, про него же уже даже публично проголосовали. Его уже даже назвали словом «пересвет». Тоже, кстати, новый экшен гражданским голосованием выбирать название мощного оружия. Но по картинке
вообще название, я прошу прощения, что тебя перебиваю, вообще название оружия это вообще интереснейшая вещь. Когда объявили вот этот конкурс, я стала искать, как что называется, и обнаружила просто удивительные какие-то, ну, это нужно отдельное исследование этому посвятить, мне просто интересно, кто это и по какому принципу называет, потому что там какая-то пуля, привет, малютка, я просто не разбираюсь в видах оружия, но какое-то там серьезное оружие называется малютка, вот привет, дебют, там какие-то совершенно странные названия, которые очень часто звучат вообще издевательски, и непонятно, кто их выбирает.
Это, ну, явно можно... люди с чувством юмора. Так вот, я о чем? Люди проанализировали картинку, вот я сейчас могу тебе показать, да, и нашли, что частью этого самого, ну, по крайней мере, в фильме продемонстрированного так называемого лазерного оружия, это дымоходные трубы и канализационные пластиковые трубы. То есть они выглядят именно вот так и выглядят. Есть рядышком там сравнение стоимости, то есть это недорогие очень, не очень дорогие трубы, скажем так, дымоходные и, соответственно, канализационные. А компьютерная игра, которая была продемонстрирована тому же Спилбергу, да, под видом какого-то нового российского оружия. То есть если страна и так милитаризирована, если в стране и так уже публично выбирают название для оружия, зачем на уровне президента использовать фейки?
Но это все-таки, я бы сказала, что не лингвистический вопрос, поэтому мне сложно, сложно это анализировать. Зачем использовать какие-то вот вербальные фейки, там об этом можно поговорить. Но вот
хорошо, давай отойдем от оружия.
Мне вообще сложно сказать, да, зачем использовать фейк, если это легко проверить, что это фейк. Я не знаю. Но, видимо, потому что в контексте, то есть для человека, который произносит, ну, некие слова для своей аудитории, для своего электората, который потом идет в его выбирать. Для него важно в первую очередь убедить этот электорат. А как вот то, о чем мы сейчас говорили, этот электорат во многом уже убежден, ему вообще не надо ничего доказывать, ему можно показать любую картинку и произнести там любые слова. Вот, поэтому он уже подготовлен. Поэтому, может быть, это происходит потому, что не нужно убеждать людей, то есть почва уже...
Почва уже готова. Хорошо, если вернуться к словам, то зачем использовать неправду, уж точную неправду, там, где считалось, что лидеры больших государств так не поступают?
Ой, тоже, это, наверное, скорее моральный вопрос, зачем использовать неправду, но за тем, что, чтобы выставить страну в каком-то другом свете, чтобы выдать события за какое-то другое. Вообще вот эта риторика отрицания, я тоже это анализировала, она очень развита в политической речи российских руководителей, то есть первая, обычно первая реакция, когда что-то происходит, это отрицание, это говорят, да это все чушь, вот очень часто используют, кстати, тоже можете проверить, если вам интересно, взять какую-нибудь, только из последних, это раньше у него этого не было, я сейчас стала замечать, интервью вот тоже Меган Келли или последние речи Путина, даже не только Путина, Медведев это тоже использует, и вообще стилистика Путина, она очень быстро перенимается другими чиновниками, они потом используют прям целые обороты из его речи. То, чего, кстати, нет вообще в американском политическом дискурсе. Так, как говорит Трамп, никто не говорит. То есть нельзя найти обороты, которые использует Трамп у какого-нибудь другого американского политика. Он в этом смысле уникален, он никого не заражает этим своим стилем. А вот в России наоборот. То, что говорит Путин, это очень легко подхватывается окружением. И вот если посмотреть, можно увидеть, сколько раз он произносит слово «чушь». Вот ему там Меган Келли задают какой-то вопрос, а вот правда, что вы вмешивались в выборы в американские, у нас есть доказательства, вот 13 человек, там компании какие-то. А он говорит, да это чушь, все это ерунда, это ваши эксперты выдают желаемое за действительное. Она опять что-то у него спрашивает, да это чушь, все ерунда. И вот вы можете посмотреть, сколько он раз сказал слова чушь, ерунда, бредни, он еще бредни говорил, всякие бредни обо мне, говорит, да вы мне уже плешь с этим проели, он говорит. То есть у него очень часто используется вот эта риторика именно отрицания, ничего подобного нет. Точно так же, как было вот с военными на территории на востоке Украины, как было с военными в Крыму российскими. То есть первая реакция – это отрицание. А потом вот, когда уже вот деваться совсем некуда, то такое полупризнание. То есть говорят, что да, мы есть, но... Дальше следует «но».
Но мы тут не одни. И, кстати, постоянная апелляция, вот тоже, как мне кажется, интересно, что... В риторике, да, в использовании даже речевых оборотов, что это не только мы плохие, а все такие же плохие. Весь мир такой плохой. И поэтому что вы к России пристали? Все плохие. Никто хорош, не хорош, да?
Да, это еще один прием, который очень часто используется. И я заметила, что он очень часто используется вот не только в риторике политических лидеров, он в Фейсбуке и в соцсетях. Когда, по-моему, даже есть вот такой термин «whataboutism». То есть, а что насчет... У вас вот так вот плохо в России. А что насчет Америки? А у них вот как плохо? А что насчет там Англии, Франции и так далее? То есть это способ перевести дискуссию и спросить, а что, а вот у них там негров линчуют. Ну, угу. Грубо говоря.
То есть это тоже такая форма отрицания или, скажем... снижения...
Перевод. Говоришь на... Это я называю это «говоришь на меня, переводишь на себя». Такой детсадовский принцип. То есть тебя в чем-то обвиняют, а ты говоришь, а у вас там вот посмотрите. Или, например... То, в чем обвиняют обычно Россию, официальную Москву, она обычно обвиняет в этом, зеркалит, обвиняет в этом... ту сторону, которая, собственно, ее обвиняла. И вот это вот тоже очень интересно за этим проследить. То есть какие-то слова, которые используются по отношению к России, она сама использует по отношению к другим странам. То есть она возвращает вот это обвинение. И это тоже такой прием, который широко используется.
Хорошо. За последние, ну, например, 4 года в речи президента России Путина что-то ключевым образом поменялось? Ну, кроме того, что он все так же не любит признавать, где они есть и где их нет. Это не мы в американские выборы не вмешиваемся. Это чушь. Вот слово «чушь» я запомнил, да, что ты обратила внимание на появление этого термина.
Оно стало что-то, может быть, и раньше было, но я заметила, что просто очень часто, очень часто. Может быть, это, кстати, признак того, что нечего уже сказать. Я тоже знаю вот точку зрения некоторых лингвистов, которые изучают речь Путина, и говорят о том, что что в последнее время по его речи можно сказать, что он чувствует себя не так уверенно, как раньше. Может быть, вот косвенный признак этого, то, что он стал часто говорить чушь, ну, потому что нечего сказать. Но мы не можем это сказать, как он себя чувствует, это сложно анализировать, мы не знаем. Может быть, наоборот, он более уверенно себя чувствует. А вот еще что замечают все, конечно, в последнее время встал вопрос о том, как завоевать молодую аудиторию. И с молодой аудиторией, которая сейчас совсем молодой аудиторией, юной, это старшеклассники или там, то есть люди, которые жили только при Путине, вот старшеклассники, там, студенты первых курсов, это аудитория, с которой очень хорошо работает Алексей Навальный, и которая смотрит его в YouTube и, собственно, выходит на митинги, поэтому эта аудитория совершенно не окучена официальной российской властью. Она не может говорить с ней на одном языке. Путин такой консервативный в этом смысле человек, старорежимный. Даже Медведев немного более передовой, потому что он
Что у него есть iPhone.
Да, у него есть iPhone, он умеет делать селфи. Он такой вот более какой-то современный, вроде бы в ногу со временем идет. Путин всегда везде говорит, что он особо этим ничем не пользуется, никакого там у него нет Твиттера, как у Трампа. И он совершенно не владеет вот этими новыми технологиями, а значит, не может говорить на одном языке с молодежью. И вот встал этот вопрос, как, что сделать, чтобы завоевать эту молодежь. Я считаю, что эта проблема пока не решена, потому что пока я не увидела никаких элементов в речи Путина, которые позволили бы ему завоевать этот электорат. Он делает попытки, но пока у него не получается. Вот у него была встреча с талантливыми школьниками, забыла, это вот центр Сириус какой-то, я не помню, как это
называется. Не принципиально, но встреча точно
была,
да?
Ну, в общем, тоже я говорила с Еленой Шмелевой, которая изучает язык Путина, и она специально изучала вот вопрос-ответа на этой встрече и сказала, что даже шутки фирменные Путина, его неполиткорректные шутки, которые затрагивают там половые отношения, межполовые отношения или отношения межрасовые какие-то, вот они уже вообще не проходят, потому что люди их не понимают. Там она приводила пример, как какой-то мальчик-армянин задал, ну, с какой-то ярко выраженной армянской фамилией, не помню какой, он задал Путину вопрос и сказал, что он из Тюмени. Такой-то из Тюмени. А Путин сказал, из Тюмени? Не холодно тебе там? И мальчик просто не, ну, обалдел совершенно и не понял вообще, почему им там должно быть холодно, при чем здесь...
К тому же он там вырос, вероятно.
А Путин имел в виду, что вот армянин и как горячий парень, как ему там с такой фамилией, в Тюмени не холодно. Но вот эти шуточки, они уже не проходят.
Ну, то есть для молодой аудитории он, как это, не докрикивается, да?
Да, или вот...
Или он это уже не
модно, это уже не модно шутить про отношения мужчины и женщины, половые органы бабушки, гей в душе, вот этот его ответ режиссера Оливера Стоуна, что если что будет, если вы пойдете с геем в душ на подлодке, и Путин говорит, я владею приемами дзюдо. Ну, то есть многим сейчас людям кажется совершенно диким этот ответ, какие приемы дзюдо, почему, то есть это подразумевает, что гей на него накинется, что ли, в душе, почему он должен на него накинуться. Ну, то есть это все уже риторика устаревшая. А вот что придет ей на смену, мы не знаем. Ну, может быть, уже и не нужно, раз он победил на выборах, может быть, все, он
все уже не нужно. Кстати, еще одно слово, точнее, одно словосочетание, которое заметили в речи Путина, вот сделали коллеги с настоящего времени, фраза «в рамках закона», которую Путин так любит произносить.
Это «Медуза» сделала.
А, это «Медуза», да, прости, это «Медуза», прости, это «Медуза»
сделала. Да, не
сделала.
Будем забирать лавры. «Медуза» сделала прекрасные роли, замечательно.
Моя ошибка, просто забыл, да. Вот слово «в рамках закона», вот это апеллирование, я не знаю, к по сути, им же и написанным, и созданным законам, но как будто это не я, а вот оно. Вот это такое переведение, я не знаю, лингвистическое снимание с себя ответственности, переложение ее на какую-то, на традицию, на закон, на так было.
Словосочетание, они очень точно подметили, они молодцы. Но это такое стандартное, в принципе, это клише такое чиновничье в рамках закона. Но в России очень часто используется оно, чтобы... отстраниться от какой-то острого какого-то политического вопроса, очень часто связанного с политзаключенными, например, когда говорят, а вот почему там Серебренников, почему его судят, за что вообще, ну, как обращаются к Путину, чтобы он вот как-то вмешался, а он говорит, а все в рамках закона, как суд решит, так и будет. А почему вот этот сидит, вот почему невинные люди там страдают, а все в рамках закона, это как решит суд. И вот эта фраза, она очень часто используется для того, чтобы отстраниться, вот умыть руки в какой-то проблеме, которая явно имеет политический подтекст.
Хорошо. И, наверное, последний вопрос у нас осталось около 2 минут. Вот как ты думаешь, во что разовьется, я не знаю, чего мы следующего ждем от Путина в его лингвистических изысках?
Вот, как я уже сказала, это, за этим интересно будет понаблюдать, потому что мы не знаем, будет ли он работать с молодой аудиторией. Вот этот для меня вопрос интересен. Я уже не уверена, поскольку выборы пройдены. Может быть, уже это не нужно. А может быть, это понадобится. Мы не знаем, как будет себя вести оппозиция, что там будет происходить. И вот от этого будет зависеть, как будет меняться речь Путина. Будет ли ему нужно работать с какой-то новой аудиторией?
Ну хорошо, а если даже лично ему не нужно, но нужно, я не знаю, для формирования образа какого-то преемника, там же все равно понадобится. То есть естественная убыль электората старого, да, и естественное подрастание нового требует с ним как-то заниматься?
Требует, конечно. Вот мы посмотрим. Мы это увидим по словам, по каким-то оборотам, которые он будет употреблять.
Сейчас молодая аудитория его, как ты говоришь, ну, точнее, как анализируют, да?
Как мне кажется, пока вот контакта этого нет. Пока это все-таки из разных миров люди.
Хорошо. Ну что ж, спасибо большое. Ксения Туркова, кандидат филологических наук, журналистка, телерадиоведущая, работающая в том числе на «Голос Америки» в Вашингтоне, была у нас сегодня в гостях. Говорили спасибо. О риторике, да, спасибо за визит. Говорили о риторике президента России Владимира Путина, о том, как она меняется, сколько в ней военного, мирного и ценности жизни конкретного маленького человека. Спасибо вам большое, что были с нами. Это «Радио Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Услышимся обязательно. Пока.